Глава третья. Март. Перепелки в лепестках роз. Продукты. 12 роз, желательно красных. 12 каштанов. 2 ложки масла. 2 ложки маисового крахмала. 2 капли розовой эссенции. 2 ложки аниса. 2 ложки меда. 2 головки чеснока. 6 перепелок. 1 питая, кисло-сладкий плод кактуса, того же названия. Способ приготовления. Со всеми предосторожностями оборвать лепестки роз с таким расчетом, чтобы не поранить пальцы. Помимо того, что уколы крайне болезненны, пропитавшиеся кровью лепестки могут не только изменить вкус мясного блюда, но и вызвать небезопасную химическую реакцию. Но разве могла Тита помнить об этой маленькой детали, испытывая сильное волнение после того, как получила из рук Педро букет роз? Это было первое глубокое переживание со дня свадьбы ее сестры, когда она услышала любовное признание Педро, услышала о его чувствах по отношению к ней, которые он скрывал от посторонних глаз. Матушка Елена, с присущей ей сметливостью и живостью ума, догадалась, что могло бы произойти, если бы Педро и Тита получили возможность остаться наедине. Вот почему, являя верх изобретательности, она делала все возможное, чтобы держать обоих подальше от взглядов и рук друг друга. Не учла она лишь одну маленькую деталь. Со смертью Начи Тита оставалась единственной женщиной в доме, способной занять ее место на кухне. А именно здесь, от недреманного ока матери, ускользали не только запахи кушаний и то, какие они на вкус и на вид, но и то, какие чувства они могли бы вызвать. Тита была последней в длинном ряду кухарок с доколумбовских времен, передававших из поколения в поколение секреты кухни. Потому она и была выбрана жрицей в древний храм кулинарии. Назначение ее официальной кухаркой ранчо было встречено домашними очень хорошо. Тита приняла пост с удовольствием, несмотря на то, что ее так печалило отсутствие Начи. Ее неожиданная смерть повергла Титу в крайнее уныние. Со смертью Начи она почувствовала себя очень одинокой, словно умерла ее настоящая мать. «Педро», желая помочь ей выйти из этого состояния, решил, что было бы неплохо принести ей букет роз в первую годовщину ее воцарения на кухне ранчо. Совершенно по-другому поняла его поступок жена, ожидавшая первенца, и когда Росаура увидела Педро с букетом в руках, подносящего этот букет не ей, а Тите, она разразилась рыданиями и тут же покинула залу. Хватило одного начальственного взгляда матушки Елены, чтобы Тита сообразила из-за стола выйти, цветы выбросить. Педро догадался о своей дерзости слишком поздно. Матушка Елена, наградив его соответствующим взглядом, дала понять, что еще не поздно загладить вину, и он тут же, попросив прощения, бросился искать Росауру. Тита с такой страстью прижимала букет, что когда она пришла на кухню, цветы изначально розового цвета стали красными от крови, сочившейся из ее рук и грудей. Надо было быстро придумать, что с ними делать. Они были такие красивые. Невозможно было выбросить их в мусорный ящик, потому что, во-первых, никогда раньше она не получала цветов, а во-вторых, потому что их ей подарил Педро. Внезапно она услышала внятный голос Начи, диктующий один из доколумбовских рецептов с использованием лепестков розы. Тита когда-то знала его, но тут требовались фазаны, которых на ранчо никогда не выращивали. Зато были перепелки, и она решила немного подправить рецепт, чтобы непременно использовать цветы Педро. Не думая больше ни о чем, она вышла во двор и принялась гоняться за перепелками. Поймав 7 из них, Тита запустила их в кухню и приготовилась забивать, что было для нее весьма непростым делом, если учесть, что она их выращивала и выкармливала в течение долгих дней. Набрав побольше воздуха в грудь, она схватила первую перепелку и без охоты свернула ей шейку, вспоминая, как это столько раз на ее глазах делал иначе. Но усилия к этому она приложила слабые, так что несчастная перепелка не умерла, а принялась жалобным писком носиться по кухне со свисающей на бок головкой. Эта картина ее ужаснула. Она поняла, нельзя быть малодушной, когда убиваешь. Делать это надо уверенно, чтобы не причинять живому существу излишних мучений. И еще она подумала, как было бы хорошо иметь силу матушки Елены. Та убивала сразу, одним махом, безо всякой жалости. Впрочем, если хорошенько подумать, то нет. Она, Тита, является исключением. Разве ее не начали убивать с детства? Мало-помалу, все еще не нанося смертельный удар. Разве свадьба Педро с Росаурой не превратила ее в ту же перепелку с полуоткрученной головой и разбитой душой? И прежде чем позволить, чтобы перепелка испытала те же муки, что и она, движимая состраданием, она со всей решимостью быстрехонько ее прикончила. С другими дело пошло куда быстрее. Она лишь старалась убедить себя, что каждая перепелка подавилась яйцом всмятку. Вот ее из жалости и нужно поскорее освободить от страданий. Раз — и головка откручена. Когда Тита была маленькой, ей много раз хотелось умереть, только бы не есть на завтрак обязательно яйцо всмятку. Матушка Елена была непреклонна. Тита чувствовала, как сильным спазмом схватывала пищевод, не способный продвигать какую-либо пищу, пока мать не заставляла ее проглотить кусочек хлеба, что оказывало чудотворное действие. Спазм исчезал, и яйцо, как ни в чем не бывало, проскальзывало в пищевод. Она почувствовала себя спокойнее и действовать стала с большей расторопностью. Казалось, сама Нача, вселившись в нее, ощипывает птиц, потрошит их и ставит жарить. После ощипывания и потрошения их укладывают на противень, связывают им лапки, чтобы придать жертвам более достойную позу, после чего жарят в масле, поперчив и посолив по вкусу. Ощипывать следует сухую, потому что при ошпаривании вкус мяса меняется. Это один из бесчисленных секретов кухни, приобретаемых на практике. Так как Росауру никогда не тянула на кухне с того дня, как она сожгла руки, то, естественно, она не ведала ни об этой, ни о многих других гастрономических премудростях. Однако то ли для того, чтобы понравиться своему супругу, то ли для того, чтобы посостязаться с Титой на ее территории, а только однажды она попыталась стряпать. Когда Тита хотела дать ей несколько дружеских советов, Росаура оскорбилась и попросила оставить ее на кухне одну. Нетрудно догадаться, что рис в этот день слипся, мясо было пересолено, а сладкое пригорело. Никто за столом не решился выказать какое-либо неудовольствие после того, как матушка Елена задумчиво опередила всех следующим умозаключением.
«Росаура стряпала впервые, и я думаю, что все это приготовлено неплохо. Как вы считаете, Педро?»
Педро, сделав героическое усилие, ответил, никак не желая задеть супругу.
«Ну что ж, для первого раза не так уж и плохо».
Разумеется, в тот вечер вся семья маялась животами, что было сущей напастью. Однако не такой, какая обрушилась на ранчо теперь. Соединение крови Титы с лепестками роз, подаренных ей Педро, оказалось поистине вредоносным. Когда садились за стол, некоторая напряженность ощущалась, но все было относительно спокойно до той поры, пока не подали перепелок. Не удовольствовавшись тем, что вызвал ревность жены, Педро, отведав первый кусочек мясного, не мог удержаться, чтобы не воскликнуть, закатив глаза от истинного наслаждения. «О, пища богов!» Матушка Елена, хотя и признала рагу вкусным, недовольная обмолвкой Педро, сказала:
«Соли многовато».
А Росаура, сославшись на тошноту и обморочное состояние, не проглотила и трех кусков. А вот с Гертрудис, наоборот, произошло нечто странное. Похоже, что еда, которую она отведала, вызвала в ней крайнюю степень полового возбуждения. Внезапно она ощутила в ногах нарастающий жар. Какой-то зуд в самом центре тела не позволял ей сидеть смирно. Она начала потеть и воображать, что испытала бы, сидя верхом на лошади, в обнимку с солдатом армии Панчо Вилье, одним из тех, кого она недели раньше заприметила, когда он въезжал на городскую площадь, распространяя запах пота, земли, тревожных и неясных рассветов, жизни и смерти. Она направлялась тогда на рынок в компании со служанкой Ченчи, когда увидела, как он въезжает на одну из площадей города Пьедрос-Негрос. Он двигался впереди отряда и, по всей видимости, был командиром. И взгляды встретились, и то, что она прочитала в его глазах, заставило ее содрогнуться. Она увидела в них множество ночей у костра, желание быть женщиной, которую бы он мог целовать, с женщиной, которую бы он мог обнимать, с женщиной вроде нее. Гертрудис достала платок, в надежде, что вместе с потом она удалит и все свои греховные мысли. Напрасно! Что-то необъяснимое творилось с нею. Она хотела найти опору в Тите, но у той был отсутствующий вид, и хотя она прямо сидела на стуле, в ее глазах не было признаков жизни. Казалось, что под воздействием какого-то странного алхимического эффекта все ее существо растворилось в подливке из роз, в перепелиных тушках, в вине, в каждом из запахов душистого блюда. Вместе с ними она проникала в тело Педро, сладострастное, ароматное, жаркое, бесконечно чувственное. Казалось, что они открыли некий новый шифр любовной связи. Тита была передатчиком, Педро — приемником, а Гертрудис — той счастливицей, которой через еду удалось перехватить эти дивные сексуальные волны. Педро не оказывал сопротивления, он позволил Тите дойти до самых потаенных уголков своего существа, при этом они не могли отвести друг от друга взгляда. Он сказал ей: «Никогда не пробовал ничего более изысканного. Большое спасибо». В самом деле рагу было восхитительным. Розы придали ему поразительно тонкий вкус. Когда лепестки оборваны, их толкут с анисом в большой трехногой ступе. Каштаны по отдельности выкладывают на камале для поджарки, очищают от кожуры и варят. Затем из них делают кашицу. Отдельно поджаривают мелко накрошенный чеснок. Когда он приобретает вид цуката, к нему добавляют каштановую кашицу, перемолотую питайю, мед, лепестки розы и соль по вкусу. Чтобы соус несколько загустел, можно добавить 2 ложечки маисового крахмала. И, наконец, все это пропускают через сито с добавлением не более чем 2 капель розовой эссенции. Ни в коем случае не больше. От чрезмерно сильного аромата кушанье может потерять надлежащий вкус. После того, как все это поспеет, соус снимают с огня. Перепелки погружаются в соус только на 10 минут, лишь для того, чтобы они пропитались запахом, после чего они из соуса вынимаются. Аромат розовой эссенции был настолько крепок, что ступа, в которой Тита истолкла лепестки, пахла еще несколько дней. Гертрудис должна была вымыть ее вместе с другой кухонной утварью. Эту работу она каждый раз после еды проделывала на дворе, где бросала живности то, что оставалось в кастрюлях. Так как кастрюли и казаны были больших размеров, лучше всего было мыть их под краном дворового слива. Однако сегодня, когда на обед было подано рагу из перепелок, она попросила об этом Титу. Гертрудис чувствовала, что сделать это ей будет не под силу. На всем ее теле выступил обильный пот. Он был розового цвета и источал приятный и дурманящий запах роз. Она испытывала неодолимое желание принять душ и побежала сделать необходимые приготовления. В свое время На задней части двора, рядом с птичником и амбаром, матушка Елена приказала устроить временный душ.